все сложно, но все точно не безнадежно, и мы все равно исходим, чтобы там не происходило из того, что Украина была, есть и будет. Но давайте у нас еще несколько минут перенесемся за океан. И в нашем случае за океан это в Москву. Я хочу вас, так сказать, совета попросить. Или вот разъяснить. Может быть, я ошибаюсь. С одной стороны, понятно, что мы все адекватные люди, и мы всех россиян, кто занимает антивоенную позицию, мы их всячески поддерживаем. Поддержим морально, ну, конечно, это понятно. Это здравый смысл, и когда у тебя сосед, кто-то из твоих соседей чокнутого государства говорит, что украинцы хорошие люди, и в них стрелять не надо, ну, потому что они люди. Это все здорово. С другой стороны, я сейчас как раз подхожу к смерти Навального. С другой стороны, ну, фашистский режим российский, тотальная диктатура. И понятно, что чтобы там какие-то изменения происходили, нужно восстание. Нужно стрелять в российских силовиков, требовать революции и так далее, и так далее. И на это... нету, по-моему, пока ни смелости, и в некотором роде и запроса нету среди людей, которые против войны. И вот что, 3 дня назад похоронили Навального, можно сколько угодно там вспоминать про Крым и бутерброд, но в этом нет никакого смысла, потому что человек умер, и он погребен. Есть тонны цветов, и вот ваше мнение, вот мое мнение такое, что цветы завянут, их уберут с могилы, и останется могила. Ну и память такая, какая останется. Или тут есть вот что-то такое, что оно может как-то сдвинуть эту ситуацию и привести к этой норме, про которую я говорю. Любить друг друга не обязательно. Но стрелять, не стрелять в друг друга – это обязательно.
Вы знаете, ну, о фигуре Навального. Я вчера говорил на грузинском телевидении. В отношении Грузии Навальный произносил гораздо более ужасные вещи, мы помним, чем в отношении Украины. Это было очень давно. Человек изменялся, рос. Вот эти 4 дня прошедшие, они же, это люди продолжают идти сейчас в могиле и бросать цветы. Это был 4 дня антивоенного массового антивоенного митинга в России. Ведь люди скандировали, они скандировали: «Навальный непростимый, нет войне». Нет войны. Это был антивоенный митинг. Он показал, я разговаривал с очень многими людьми, которые были там, своими близкими, которые остались в Москве, участвовали. Там у людей, не принимающих путинский режим, не принимающих войну, для них это было очень важное событие. Они почувствовали, что они не одиночки, не маргиналы, и они, для них это было очень важной такой точкой сбора оппозиции, неприятия режиму. Это очень серьезная пощечина путинскому. Эти люди не пойдут с автоматами против режима, но, прежде всего, у них нет такой возможности. В тоталитарных режимах свергается только в результате внутренней такой борьбы. Есть люди русские, которые сражаются с оружием в руках. Вам он известен, это русский добровольческий корпус, он сражается с вами на Украине. Но эти... посмотрим, сколько будет продолжаться этот дней. Это очень важно для самоощущения противников режима, что, в общем-то, их даже и большинство. Вы понимаете, вот я часто приводил вам свою социологическую оценку, такую условно, отношение к войне. Но есть Z-патриоты безумные. Их примерно так 12-15%. Есть противники войны принципиальные. Я считал, что их тоже так 15, может быть, 20%. Основная масса – это люди, которые не имеют четкого мнения и готовы присоединиться к любому. Так вот, сравнение. Давайте посмотрим. Мне кажется, никому не приходило в голову такое сравнение. А вот было... У Z-патриотов был свой герой, такой же яркий, как... Пригожин, да. Свой герой, они его обожали. А сколько людей пришло на могилу Пригожина? Единицы. Единицы приходили, да, приходили с цветочками, единицы. Люди оказались, люди, сторонники мира, сторонники свободы, сторонники Запада, сторонники Украины, но оказались более смелыми, чем эти Z-патриоты. Z-патриоты – это говно полное. Они в явном меньшинстве. Они даже не осмелились прийти на могилу своего кумира, своего героя. Нет, это очень серьезная демонстрация. Это, ну, опять же, мы все понимаем, что реальные изменения в России приведут только успехи вооруженных сил Украины. И это, кстати, понимают вот в той позиции, которую мы слышали выступление Юлии Навальной. Она же 90% все ее выступления сейчас о поддержке Украины, о решающей роли Украины. Это все понимают в российском освободительном движении. То есть военную, силовую часть делает, конечно, Украина. Но состояние умов российского общества – это тоже очень важно. Вот что для меня значит вот это продолжающее 4 дня массовой антивоенной демонстрации? А еще раз повторю, она для меня… Я не сумасшедший, чтобы считать, что эти люди возьмут автоматы и пойдут сбрасывать путинский режим. Но это означает, что при первом крупном повороте на украинском фронте, при уничтожении Крымского моста, уничтожении которого сейчас по-деловому рассматривается в западных военных центрах и логически вытекает вообще из всей концепции Макрона. Потому что вся концепция Макрона о поражении России, конечно, она исходит из классической асимметрии этой войны. Да, есть патовая ситуация на громадной тысячекилометровой линии фронта, но есть громадный так называемый центр тяжести, показывающийся войны. Чудовищно уязвимое место российской обороны – это Крым. Даже сейчас, еще не имея ни самолетов, ни дальнобойных ракет на 300 километров, которые, конечно, получит Украина, нет Соединенных Штатов, так и Европы, уже сейчас она заставила убраться весь Черноморский флот из Севастополя. Это уязвимое. И первый реальный успех вот, – вместе с падением Крымского моста падет и политическая поддержка Путина. Вот то массовые 70%, которые колеблются, они перейдут на сторону тех 15%, которые приносили букет. Поэтому это очень важно. Это не даст зримых военных. Что может сделать русская оппозиция? Она может ускорить процесс падения путинского режима при первых психологически весомых и значимых успехах украинской армии.
Да, ну видите, с успехами не все так просто. И про Америку мы уже говорили сегодня. И немцы, как это, с одной стороны, по-деловому обсуждают, сколько надо Таурусов для того, чтобы сложить Крымский мост на дно. С другой стороны, ракет нет и, очевидно, не будет в обозримом все-таки будущем. Ну, по крайней мере, такие вот у меня сегодня пессимистические настроения.
Но скальпы и Storm Shadows будут в большом количестве. Я думаю, вот это, конечно, все, что происходит сейчас в Америке, это ужасно, это позорно и для Америки, и для Запада, но положительный итог это вызвало вот это перекоммутирование понятия величия Франции. Вот, Макрон, ну он же, кроме того, что это типичная французская амбициозность, ему же нечего терять. Он выбран в 27-м году, президентом он быть уже не мог, он решил войти в историю. Как он увидел вакантную, пустующую роль лидера свободного мира. И вот он бросился в эту нишу со всем энтузиазмом «Grandeur de France».
Андрей Андреевич, давайте тогда финальный вопрос я сформулирую таким образом. Ну вот, что с этим делать? То есть внутренне, вот практически, я понимаю, что в России надо искать союзников. Ну, объективно, это здравый смысл, и хейтить людей, которые против войны, это бессмысленно. Это логично, ну, и контрпродуктивно. С другой стороны, вот это вот ощущение, что, ну, получается как? Мы должны убить, с одной стороны, большое количество русских и российских граждан, чтобы другие российские граждане пришли к власти. И, в принципе, нет ничего плохого в этом. Нюанс только в том, что когда мы стреляем, то в нас тоже стреляют со всеми вытекающими последствиями. Как построить вот эту вот коммуникацию? То есть я не верю ни в прекрасную Россию будущего, ни вообще в какие-то там, если честно, изменения в ближайшее время. Но как вот это вот, ну, условно, возможно ли избавиться от этого наследия «Крым не бутерброд» и начать коммуницировать как-то, ну, еще раз, хотя бы вот в таком практическом уровне? Или, может, просто не надо этого делать, и каждый делает свое дело, а потом на каком-то этапе на линии государственной границы встретимся, ну, скажем, ну что, давайте действительно любить не будем друг друга. Тот, кто говорит слово «братство», бить будем по рту сразу, но стрелять друг друга не будем тоже.
Нет, вы правильно сказали, правильную формулировку. Каждый должен делать свое дело. Вы стреляете, убиваете русских в то, что с вашей территории, не для того, чтобы какие-то другие русские пришли к власти. Вы убиваете их для того, чтобы они убрались вон и перестали совершать свои преступления. А то, что придут какие-то другие русские, это уже будут другие последствия. Вот еще раз повторю, что вы не должны ссылать телеграммы, скажем, лидерам российского оппозиционного движения, там, поздравлять их или заключать с ними какие-то братские союзы. Вы должны просто реалистично смотреть, что эти люди создают ту атмосферу, создают атмосферу для капитуляции России в самой ближайшей, не через два месяца после уничтожение Крымского моста, а на следующий день уничтожение Крымского моста. Вот в чем. Давайте, я нашел фразу, мне кажется, достаточно такую образную, для того, чтобы сформировать роль русской оппозиции в том, чтобы российская власть капитулировала на следующий день после уничтожения Крымского моста, а роль украинской армии и ее доблестных западных союзников, чтобы уничтожить этот Крымский мост. Вот так бы я распределил обязанности между Западом, Украиной и российской оппозицией.
Да, осталось только получить все наши Таурусы, и не только Таурусы, ну и свое не мешало бы производить, потому что, ну, свое всегда лучше. Название красивое мы тоже можем придумать. Андрей Андреевич, ну, кажется, все мы с вами обсудили. Я очень рад нашему телемосту и за реализм вам спасибо, и за оптимизм. Дипломаты говорят, осторожный оптимизм. Ну, до осторожного тут нам, конечно, еще далеко. Подписывайтесь на наши YouTube-каналы. И, да, Андрей Пиантковский был с нами на связи. Андрей Андреевич, спасибо вам.
Спасибо вам, Роман. До свидания.